Отец, спасибо Тебе за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. И мы уповаем, что Дух Твой в нас есть наше упование Твоего проявления в нашей жизни. Поэтому направи, веди нас Духом Твоим в этом учении и помоги через Дух премудрости и откровения и понять и принять волю Твою. Помоги каждому слушающему это учение, забывая прошлое, простираться к вышней почести звания. Помоги каждому услышать и увидеть, что есть воля Твоя для них лично. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Дух премудрости, Дух откровения прямо сейчас помогает каждому слушающему видеть и слышать волю Твою. Мы принимаем с благодарением, что это учение служит душе каждого слушающего, исцеляя и высвобождая через откровение. Спасибо Тебе за Твое помазание, за служение Духа премудрости и откровения душе каждого слушающего прямо сейчас во имя Иисуса. И я также благодарен Тебе, Отец, за то, что Ты будешь направлять и вести меня, чтобы все то, что Дух Твой будет говорить и делать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание и за служение Твоего Духа каждому слушающему это учение. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы сегодня продолжаем с вами рассматривать учение «Применяйте наследие Духа». Вообще название «Настоящая тема» уже во многом говорит ее основную цель. Применяйте наследие. То есть, когда я говорю слово «применяйте наследие», я говорю непосредственно о том, что у вас уже есть, не будет. Удивительно, что рожденные свыше не замечают того, понятно, по каким причинам. Обращаясь к Творцу, частенько обращаются так, как будто у них еще чего-то нет. Вообще, яркий пример тому, как рожденные свыше больше выражают свое невежество, чем мудрость в чем-либо, есть молитва «Отче наш» в форме времени, как будто она еще не совершилась или не исполнилась. Удивительно в этом плане, потому что Иисус, представляя эту молитву, в целом открывал слушателям этой молитвы то, что будет совершено или исполнится на кресте. То есть молитва «Отче наш» в том периоде времени как раз и звучала так, как Иисус ее обозначил. Но когда Иисус сказал «свершилось», молитва «Отче наш» теперь звучит с благодарением, как то, что исполнилось. И вы знаете, что это удивительно, но это во всем так. Воля Божия для каждого его творения человека – это не то, что надо упрашивать Творца, чтобы он ее дал. Когда Иисус сказал «свершилось», она стала доступна каждому, кто примет Иисуса своим Спасителем. Поэтому чаще всего, прося что-либо у Бога, при этом не ведая Его воли, это есть яркий показатель невежества, младенчества. И чаще всего именно этим и воспользуется дух лжи. Именно в этом он чаще всего чувствует себя комфортно, когда рожденный свыше молится так, как будто на что-то еще воли Божией нет или она не высвобождена через кровь Иисуса. Поэтому эта тема, в общем-то, направлена на то, чтобы разбираться с невежеством в этом вопросе. Она не вносит что-то новое или не информирует рожденных свыше о чем-то, что Иисус не сделал на кресте. С другой стороны, вы можете послушать настоящую тему и сказать «я согласен», а с другой стороны, вы можете послушать настоящую тему и применить ту мудрость, которая в ней открывается, к себе, ну, в данном случае, к тому, что находится в вашем духе. Вы спросите: «брат Олег, а что в моем духе что-то находится?» Нет, в вашем духе не что-то находится. В вашем духе в первую очередь кто-то находится. И для вас важно знать, какова его миссия в вашем духе. Потому что Дух Божий в вашем духе для вас, но он не в вас просто для того, чтобы быть в вас. Он в вас для вас в вопросе того, чтобы вы знали волю Божию для себя и могли принимать его участие как его обеспечение для ее исполнения. Но если вы пытаетесь Духу Святому представить свою волю или свои намерения, добрые они, недобрые, это не вопрос, то чаще всего при таком подходе вопрос слушания и слышания голоса Духа Святого для вас фактически сводится к нулю. Поэтому постарайтесь быть внимательным в настоящем учении, слушайте Дух Святой в своем духе и будьте мудрыми к тому или в вопросе того, как применять это в повседневной жизни. Итак, я хочу напомнить некоторые основные моменты по нашей первой и второй встрече. В первую очередь, конечно, я хочу отметить базовый стих учения. Это то, что Дух Святой сказал и записал через апостола Иоанна в первом послании Иоанна, 5 глава, 4 и 5 стих. Слушайте внимательно. «Ибо всякий, рожденный от Бога...» Вообще удивительное слово «всякий». «Всякий» – это значит «любой», «каждый». Поэтому давайте так и прочитаем. «Каждый, кто рожден свыше, каждый, кто рожден свыше, побеждает мир». Давайте я здесь сразу внесу ясность, чтобы я верю, что для вас это было более содержательно. «Побеждает того, кто в мире». Вопрос, кто находится сейчас в мире и представляет реальную угрозу для рожденных свыше? Вы скажете, дядя Степа, вы скажете, президент, вы скажете, послушайте, наша брань не против плоти и крови. Никогда не рассматривайте людей в мире всем, как тех, кто является для вас угрозой. Тогда в целом вы находитесь в позиции ненависти к Богу, потому что Бог возлюбил людей в мире, а вы рассматриваете их угрозой. Не делайте этого ни в коем случае. Это во многом угошает Дух Святой в вас и огорчает его в том числе. Поэтому, когда Писание говорит, что мы побеждаем мир, то в первую очередь Писание говорит о том, что мы имеем обеспечение, способность и возможность, как рожденные свыше, побеждать того, кто в мире сем является угрозой для людей. Это дьявол, конечно, дух смерти. Ибо всякий, любой, кто рожден от Духа Божьего, имеет обеспечение и снаряжение побеждать дух смерти. Вот так именно здесь и написано. И дальше прочитаю. И сия есть уже гарантированно. Победа, победившая мир, или то, посредством чего вы побеждаете дьявола, вера наша. Вообще удивительное слово «вера наша». Я бы, конечно, не очень хотел забегать вперед, но как неудивительно признать, что слово «вера» чаще всего рожденные свыше рассматривают просто как позицию веры. Я имею в виду, послушайте, термин. Я верю, послушайте. То, что вы произносите вслух «я верю», абсолютно не говорит о вере. Это просто ваше высказывание, которое чаще всего базируется просто на высказывании, и не больше. Послушайте, одна из особенностей, важных особенностей веры – что она всегда адресная. Она не бывает безадресная. Вы не можете верить никому. Вера всегда адресная. Она кому-то направлена, в отношении чего-то. То есть вера – это адресное ожидание. Услышали? Кстати, это не от меня, чтобы вы сразу были в курсе. Если вы имеете веру, то она всегда кому-то в отношении чего-то. Это адресное ожидание. Если у вас вера Богу, то вы должны что-то от Него ожидать. Но вы не можете ожидать от Бога то, что Он не пообещал. Это уже не вера. Это попытка Ему что-то навязать. Поэтому, если мы говорим о вере Богу в каком-то вопросе, то для того, чтобы вы могли верить Богу в каком-то вопросе, вы вначале должны знать, что Он пообещал. Иначе вы не можете Ему верить. Поэтому то, о чем здесь говорится, это никак не связано с тем, что вы говорите «я верю, я побеждаю». Нет. Здесь говорится непосредственно о его воле. Я не хочу забегать вперед. Поэтому я сейчас сразу прохожу, потому что этому будет уделено пару встреч, тому, что сказано в этих словах «вера наша». Поэтому я не делаю сейчас на это акцент. Пошлите дальше. Кто побеждает мир, или кто побеждает дух смерти, который находится в мире всем, как не тот, кто верует? Не буду забегать вперед. Что Иисус есть Сын Божий. Пока на этом мы и остановимся в вопросе этого стиха из Писания, потому что здесь есть столько разных интересных аспектов, которые открыл Дух Святой. Хорошо. Итак, давайте мы совершим с вами короткое напоминание по первой и второй встречам, которые уже произошли. Что бы я отметил и имею побуждение из первой встречи. Буквально два тезиса основных, которые именно в первой встрече были для нас существенно важны. Первое, что именно в дух человека, отмечаю в дух, именно в дух человека изначально была вложена воля Творца, а именно его планы и его намерения, и также его обеспечение для его воли, для человека. То есть именно в дух человека Бог вложил как непосредственно миссию человека как духа, так и обеспечение для ее выполнения. Именно в дух. Поэтому никогда не рассматривайте способности тела или интеллекта через существующие в нем знания как то, что определяет, что вы можете и чего вы не можете. Никогда этого не делайте, потому что вы, как тот, кто созданы по образу и подобию Божию, сразу сводите те свои способности, данные вам Духом Божиим, но нет. Конечно, я не определяю ваши способности вами. Ни в коем случае. Я определяю в первую очередь личностью Святого Духа в вашем духе. И вам лучше научиться это делать. Не соотносите способности свои с фактическими либо знаниями, либо физиологическими способностями. Не силой крепок человек. Человек есть дух, и его сила не определяется знаниями ума и физической способностью тела. Это не эта тема, но пора бы уже вырасти. Следующий тезис, который мы отметим по нашей первой встрече, что именно Дух Святой, именно Дух Святой, еще раз подчеркиваю, именно Дух Святой, именно на Него возложена вся основная нагрузка невежества души человека об определенной для Духа воле Творца. Давайте еще раз повторю. Мне бы так хотелось, чтобы через откровение вы в этом закрепились. Потому что, почему я так говорю? Периодически, имея общение с рожденными свыше, я верю, насколько, то есть я вижу, извиняюсь, насколько, говоря о воле Божией для себя, они исходят из того, что они нашли или не нашли в уме. Брат Олег, я пока не понимаю, я пока не вижу. Они роются в своем уме. И пытаются в своем уме найти то, что хоть как-то бы говорило о том, что для них есть воля Божия. Фактически, делая это, они еще раз и еще раз свидетельствуют о том, что их отношение с Духом Святым пока на младенческом уровне. Вообще, Писание сказало рожденным свыше, чтобы мы не советовались с умом. Вообще, Писание изначально представило, что то, что вам необходимо знать, находится у Духа Святого. И при этом никто не сказал, что это обязательно будет находиться в вашем уме. Поэтому, если вы не знаете чего-то о вас или о воле Божией для вас в своем уме, не переживайте. Это не значит, что это вы не знаете в своем духе. Поэтому, наоборот, это даже хорошо. Это даже хорошо. Вы представляете, если бы в вашу голову сейчас, на какое-то мгновение, залить информацию, которая несет в себе хотя бы ближайших 500 лет. Я думаю, что вулкан Везувий на вашем фоне был бы как песочник. Вы бы взорвались, потому что ваш бы ум не выдержал объема предоставленной вам информации. Поэтому я верю, что даже в этом есть огромное проявление милости Божией к человеку. В этом, когда человек узнает от Духа Святого ровно столько, сколько ему необходимо, для того, чтобы совершать волю Божию и оставаться в ней. Представляете, как прекрасно? Это все равно, что как любой любящий своего ребенка родитель никогда не говорит с ребенком о том, о чем с ним рано говорить и бесполезно говорить. Я думаю, что вы крайне удивились, и вообще даже, кстати, тоже удивляюсь, почему родители, ребенку 4 года, они уже начинают говорить о любви какой-то девочки. О, это будет невеста для нас. Послушайте, вы неверно используете свои уста. Бог сказал, только я знаю намерение. Как бы вам нравилась или не нравилась эта девочка, или родители этой девочки, ни в коем случае не делайте это сочетание, не зная воли Божией о своем ребенке. Не делайте таких вещей. И вообще никогда не говорите что-то в отношении своего ребенка, если вы не знаете волю Божью о нем. Хотя бы уже открытую из Писания. Хотя бы. Поэтому еще раз отмечаю, что именно на Дух Святой, это личность, которая в вашем духе единства, возложена вся основная нагрузка невежества души, это ваш ум и его содержимое, о определенной для духа воле Божьей. Это встреча первая. Встреча вторая. Отмечу три тезиса. Индивидуальная воля Творца для человека, индивидуальная воля Творца для человека есть определяющая в том, какие именно события как наполняют, так и происходят или происходят вокруг человека. Вы по-любому должны себя к чему-то привязывать. Послушайте меня внимательно. В чем успех, допустим, пример? В чем успех корабля, который находится в океане? В том, что он знает, куда ему плыть. Поэтому, когда корабль плывет в океане, он не привязывается к чему-то видимому, ну, кроме звезд, может быть, в определенных случаях. Но сейчас технологически это решается по-другому. Он не привязывается ни к чему, что находится вокруг него. Он привязывается только к тому курсу, куда ему необходимо плыть. Именно это определяет его успех. Если вы не знаете, куда вы плывете, а именно не знаете, что ожидает от вас Творец сегодня, уже сейчас, то чаще всего вы живете обстоятельствами, и, в общем-то, стихии мира сего, политики, экономики, очень легко давать направление курсу, который вы думали, что выбираете вы. А на самом деле нет. На самом деле это стихии. Это, я сейчас не говорю о стихиях, там, воздух, вода. Нет, я говорю о стихиях политики и экономики, которые влияют на направление. Поэтому, если вы выберете все-таки направление индивидуальная воля Божия, то именно это станет определяющим во многом тех событий, которые начнут наполнять вашу жизнь. И это как раз есть курс, определенный Творцом для вас. Мы говорили немножко об этом во второй встрече. Следующее, что я отмечу по второй встрече, что все, что окружало человека, это говорю о Бытие 1-2 глава, Эдемский сад, как среда его жизни в то совершенное время, и все, что наполняло эту среду, зависело от послушания человека индивидуальной воли Творца. Я верю, что Дух Святой привел тот пример именно с целью, чтобы показать, что то, что окружает вас, как рожденных свыше, сейчас – не является тем, что свалилось, не является тем, что взялось ниоткуда. Оно во многом есть отображение того, насколько вы внимательны к тому, какая есть воля Божия для вас лично. Но опять, я сейчас не буду впадать все в подробности. Прослушайте эту встречу, вторую встречу. А если хотите еще более детально заглянуть в этот вопрос, рекомендую вам прослушать тему «Как исполнить индивидуальную волю Божию». Там 1, 2, 3 и 4 встречах более детально представлено то, о чем говорится в этом тезисе. Еще один тезис отмечу из нашей второй встречи, это что непослушание, как и послушание человека индивидуальной воли Творца, я имею внутреннее свидетельство обозначить вам, что такое индивидуальная воля Творца. Послушайте меня внимательно. Индивидуальная воля Творца для вас, как рожденного свыше, это не то, кем вы станете. Это то, кто вы уже есть. Не то, кем вы станете, а то, кто вы уже есть. Это его миссия, определенная для вас в соответствии с его планами и его намерениями для вас лично. Это точно так, как у любого, допустим, прибора есть конкретная цель. У любого прибора есть конкретная цель. И цель этого прибора определяет его славу, цель этого прибора определяет его использование и в целом и ожидание чего-либо от этого прибора. То есть, когда вы приходите на эту землю, вы приходите в определенное Творцом время для определенной Творцом миссии. Вы не встреча папы и мамы, и вы не случайность. Вы есть реализация его воли. И если вы не знаете, что он ожидает от вас сегодня и сейчас, то вы неизбежно находитесь в определенном поиске, который мы называем чаще всего эксперимент. Поэтому непослушание, как и послушание человека индивидуальной воли Творца, вы поняли, о какой воле я говорю, о конкретной воле говорю, влияет и формирует все, что его окружает. Поэтому ваша жизнь в целом есть во многом отображение. Я бы сказал так, своего рода лакмусовой бумажкой, к которой, если присмотреться мудрости Божией, то можно извлечь глубокую мудрость в отношении того, что на самом деле происходит. Хорошо, мы сделали такое небольшое напоминание. Сегодня у нас с вами встреча третья, и мы продолжим. Продолжим, но теперь мы сделаем следующий шаг, немножко заглянем в определенные события в Эдемском саду. В Эдемском саду. Ну, и еще что также важно отметить в начале, прежде чем мы начнем сегодняшнее служение. Учитывая, что у нас есть, мы рассматриваем тему, применяя наследие Духа, то я бы отметил, что наследие рожденного свыше, или термин наследие рожденного свыше, который мы используем, изначально, послушайте внимательно, в Эдемском саду, у Адама не было наследия. Объясняю почему. Слово «наследие» стало использоваться в Писании именно после того, как была пролита кровь Иисуса. До этого, я имею в виду сейчас Бытие, 1, 2 глава, человек не был в наследии. Человек был в воле. А после того, как он ее утратил, спустя какое-то время появилось слово «наследие». Поэтому наследие рожденного свыше Духа, переданное Господом, рожденному свыше, это возвращенный через кровь Сына Божьего, прежде утраченный через Адама, дар Творца человеку. То есть то, что мы сейчас называем наследие Духа, в свое время это было дарованное Духу человека. Или определенная для него воля Творца. Хорошо. Это я сделал такие напоминания, основные напоминания. Теперь переходим непосредственно к событиям, связанным с Бытие, 3 глава. Я не буду сильно задерживать нас в этих событиях. Мы обозначим некоторые моменты, совершим, скажем так, короткий обзор тех событий для того, чтобы подойти к основным моментам, потому что нам нужно продвинуться ближе к Агнцу Божьему. Поэтому мы пройдем небольшой обзор по этим событиям. События, начиная с Бытия 3 глава, чаще всего упоминаются как с кафедры, так и в разговорах, как события грехопадения. То есть, начиная с этих событий, человек больше не оставался прежним. Вот на этом мы сделаем и ударение. То есть, человек Адам больше не мог быть тем, кем изначально воле Творца он должен был быть. То есть он больше не мог выполнять миссию своего или возложенную на него миссию для его духа. То есть была утрата. Была совершена утрата. Но я бы в первую очередь обозначил утрата, которая связана с личностью Святого Духа. Поэтому, когда дух человека был отделен от Духа Божьего, человек больше не мог быть тем, кем он должен был быть. С того момента, именно после утраты Духа Святого, человек Адам и его жена вынуждены, отмечу слово «вынуждены», вынуждены были осваивать новый образ, но уже не жизни, а существования. Причем образ жизни и существования, которого в Божьем плане не было. Послушайте, это тоже удивительная мудрость. Начиная с Бытия 3 глава и по книгу Деяний, многое из того, что вы читаете, кроме Иисуса в Новом Завете, это того, чего в Божьем плане не было. В Божьем плане не было греха, в Божьем плане не было болезни и немощи, в Божьем плане не было проклятия, этого всего не было. То есть я бы сказал так, вот начиная Бытие, заканчивается вторая глава, и начиная события, книга Деяний, я бы их соединил между собой. Знаете, вот как бы соединил. Вот если на этом краю Бытие вторая глава, то вот на этом краю, когда Иисус пролил свою кровь, и Дух Божий излился в атмосферу земли, я бы взял их и вот так и соединил. Это и сделал Творец в крови своего Сына. Но печально, что рожденные свыше очень часто говорят об этом. Хотя это не есть то, ради чего была пролита кровь. Но они продолжают рассматривать ветхозаветные события, фокусировать на них свое внимание, а больше на человека Ветхого Завета. Я вам просто дал определенную подсказку, что произошло в духовном мире, когда Иисус сказал «свершилось». Хорошо, поэтому начиная с Бытия 3 глава, мы видим события, которых в Божьем плане нету. Мы видим человека, которого в Божьем плане нету. Мы видим тот образ существования, который вынужден был осваивать человек, но его тоже в Божьем плане нет. Потому что теперь Адаму пришлось учиться существовать, полагаясь на способности, физиологические способности его бесславного тела и лишенного мудрости Божьей ума. Поэтому, начиная с 3 главы книги Бытие, мы видим человека, которого в Божьем плане не существует. Бесславное творение. То есть люди в лице Адама и Евы с того момента стали абсолютно нищие. Именно об этом и говорится, проповедовать Евангелие нищим. Печально, что рожденные свыше чаще всего слово «нищий» относят к финансовому вопросу. Послушайте, когда Адам сделал то, что он сделал, или не сделал то, что он должен был сделать, на самом деле так правильно сказать, он стал нищим духом, нищей душой, нищим телом, нищим финансово, ну, во финансовую сферу не поднимаем, нищим в физическом мире. Адаму больше ничего не принадлежало, в том числе и он сам. Вот это и есть нищета, о которой говорит Писание, нищета, о которой Иисус пришел благовествовать. Он пришел благовествовать нищим. Нищим или тем, кому ничего не принадлежало. Ну, это как бы не эта тема. Итак, с того момента, как дух человека был отделен от Духа Божьего, человек стал абсолютно нищим. Он стал по-другому видеть, он стал по-другому слышать. Для него все стало новое, ранее ему неизвестное, потому что теперь все представляло через, было представлено через страх, впоследствии смерти. Хотя человек продолжал кушать, хотя человек внешне продолжал функционировать, но все, что стало происходить, а именно через слова и поступки человека вокруг него, оно уже несло в себе смерть, не несло в себе жизнь. Поэтому начался процесс обратного отсчета в отношении духа, души и тела человека. Писание говорит о том, что существование такого человека – это Экклезиаста 1 глава 2 по 3 стих. «Суета-сует», – сказал Экклезиаст. «Суета-сует, все суета, что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем». Вот представлен, знаете, так в сжатой форме такой человек. Ему нет ни от чего пользы. И еще один стих, это Экклезиаста 6-7. «Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается». То есть душевный человек или бесславный человек стал подобен красивому, комфортному автомобилю, только в котором двигатель уже больше никогда работать не будет. Нет пользы. Он красивый, но пользы нет. Вопрос, что утратил первый человек, не выполняя свою миссию? Ну, в первую очередь он утратил Дух Святой. Ну, а уже как следствие он утратил возможность исполнять волю Божию. Это вообще на то, что всегда делалось ударение Сыном Божьим Иисусом. Давайте я прочитаю некоторые стихи из Писания, которые раскрывают вот этого человека. Вообще даже, знаете, вообще-то его даже сложно назвать человеком. То есть, начиная с Бытия 3 глава, мы больше с вами видим и не человека, а то, что от него осталось на самом-то деле. Потому что мудрость Божия через Соломона говорит так, что человек без Бога – животное или подобен животному. Давайте я дам как бы в расширенной форме. Человек без Духа Божьего живет органами чувств, подобно животному. Поэтому да, мы используем термин «человек», но на самом деле этот термин не очень подходит. Но по милости Божией пусть пока будет так. Я читаю некоторые стихи, которые раскрывают то, что осталось от Адама после совершенного или несовершенного им. Послание к Римлянам 3:12. «Никто не ищет Бога. Все совратились с пути или с воли Божией до одного. Негодны». Негодны, слышите? Непригодны для того, чтобы ее исполнять. «Нет делающего добро ни одного». Удивительное слово «ни одного». 1 Тимофея 5:15. «Совратились вслед сатаны или пошли в соответствии с его волей». Экклезиаста 7:29. «Бог сотворил человека правым или истинным, а люди пустились во многие помыслы или стали искать, что для них лучше». Следующее. Филиппийцам 3:19. «Их конец – погибель». Их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят, или то, что происходит в их уме, о земном, или ценно в естественном физическом мире. Бытие 6.12. «Всякая плоть извратила путь свой на земле». Всякая плоть, тут в данном акцент делается, конечно, на нерожденного свыше, извратила путь свой, или определенный, приготовленный для него, в физическом мире. Экклезиаста 1.14. «Видел я все дела, которые делаются под солнцем». И вот все эти дела – суета и томление или мучение духа. Я вам представил очень коротко картинку, что стал собой представлять человек, начиная с Бытие 3 глава. То есть дух человека был полностью отделен от Духа Святого, стал постоянно испытывать мучения, страх по причине того, что новый господин или тот, кто стал обладать духом человека, нес в себе страх, нес в себе томление и, как написано, суета-сует и томление духа. Это то, что постигло и стало постоянно сопровождать человека. А вот как Дух Святой сказал через апостола Павла в отношении этого человека, отделенного от Духа Божьего. Кстати, Дух Святой вот только что буквально отметил. Любой нерожденный свыше не является пустым духом. Любой нерожденный свыше не является пустым духом. Я верю, что Дух Святой это подчеркнул сейчас по причине того, что, как ни странно, но даже из уст рожденных свыше иногда можно услышать разговоры о нерожденных свыше, как о тех, кто никому не принадлежит. Как о тех, которые сами по себе. Как о тех, которые не находятся ни в чьей власти, ни по чьим господством и не находятся в рабстве. Печально, что рожденные свыше это не осознают. Если бы они осознавали и очень часто это обозначали, то я более чем уверен, что молодежь во многих поступках все-таки это тоже бы учитывала. Потому что когда рожденные свыше, те, которые уже повзрослее, имеют детей, говорят о нерожденных свыше, как о каких-то самостоятельных личностях, то понятное дело, что рожденные свыше дети Божии, достигнув определенного возраста, начинают посматривать куда-то. Хотя Писание говорит, нет, ничего общего. Пустых духов не бывает. Если дух отделен от Духа Божьего, то значит он отделен посредством какого-то другого духа, который есть дух смерти. Поэтому я верю, что Дух Божий это обозначил, прежде чем мы прочитаем то, что написано, сказано Духом Святым. И записано в послании к Ефесянам, 2 глава, 11-12 стих. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемым обрезанием плотским, совершаемым руками, что вы в то время были без Духа Господня. в своем духе. Отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники или отделенные от Бога в мире всем. Это картинка, которая представлена именно о нерожденном свыше. То есть я вам коротко представил эту картинку. А теперь, исходя из того, что уже было сказано, зададим следующий вопрос. Будьте внимательны. Утратил ли Адам, проявив непослушание, свое наследие? Это провокационный вопрос. Еще раз задам вопрос. Утратил ли Адам, проявив непослушание, свое наследие? Наследие не утратило, потому что у него его пока еще не было. В самом начале настоящего учения я обозначил, что наследие духа человека – это термин, который стал использоваться в отношении индивидуальной воли Творца для человека. Именно после того, как Иисус пролил свою кровь. До этого, пока Адам не согрешил, это не было наследие. Это была воля Божия, которая принадлежала как дар духу человека. Поэтому понятно, что Адам не утратил своего наследия, так как его еще не было. А что же утратил Адам? Адам утратил связь его духа с носителем и обеспечителем воли Творца для него, с Духом Божьим. Это то, что утратил Адам. И чтобы было более понятно, что произошло, отметим следующее. Будьте сейчас внимательны. Индивидуальная воля Творца, даже при том, что она индивидуальная, исполнима человеком только при непосредственном участии ее автора. Индивидуальная воля Творца, даже при том, что она индивидуальная, исполнима человеком только при непосредственном прямом участии ее автора, а именно Духа Божьего. То есть индивидуальная воля Творца для Духа человека не планировалась Богом, исходя из способностей и возможностей интеллекта или тела, физического тела человека. Индивидуальная воля для Духа человека планировалась Духом Божьим, исходя из его способностей и возможностей и для реализации его воли. Я бы на это сделал особенное ударение. Почему? Потому что это то, что мешает рожденным свыше фокусировать свое внимание на Дух Божий в них. Это то, что чаще всего влияет на исповедание. О, брат Олег, я не знаю, как мне это достичь. Я не знаю, как мне это получить. Я не знаю. Но подождите, где вы это не знаете? В своем уме. А почему вы в своем уме этого не знаете? А я не знаю, почему я в своем уме этого не знаю. Я не знаю, почему мне это не получается. Я не знаю, почему это не приходит. Послушайте, вы сейчас говорите о всем том, что в большей степени связано с вашим интеллектом и вашими физическими способностями. Заметьте, что в самом этом даже подходе или рассуждении не присутствует Дух Божий. Вы рассуждаете, исходя из тех способностей, которые есть у вашего ума и у вашего тела. Подождите, но вы собираетесь его волю творить или свою? Его. Так а при чем здесь ваши способности? А можно включить обогрев? А при чем здесь ваши способности, извиняюсь, или ваши возможности? Да, сейчас о водичке. Когда мы говорим о воле Творца, извиняюсь, то в первую очередь мы говорим о его способностях, о его возможностях. То, что Он запланировал для рожденного свыше духа. Поэтому никогда не фокусируйте свое внимание на те способности и возможности, которые у вас уже есть. Как в понимании чего-либо, так и физических способностей. Это то, что накладывает ограничения в большей степени, чем содействует или сопутствует. Поэтому еще раз вернемся к этому вопросу. Утратил ли Адам, проявив непослушание, свое наследие? Во-первых, у него ее не было, поэтому произошло отделение. Я бы на это сделал ударение. А тогда возникает следующий вопрос. Утратил ли Адам волю Творца для него? Нет. Волю Творца для Адама, она осталась только для Адама. Это во многом поможет и вам увидеть кое-что. Вы не потеряли, послушайте. Вы никогда не потеряете определенного и приготовленного для вас лично. Невежество может удерживать вас от определенного события, которое приготовлено и определено на этот день. Но путь остается вас. Он для вас, он ваш. Но невежество в этом вопросе удерживает вас от какого-то события на этом пути. Но этот путь ваш. Завтра будет другое событие, которое изначально Творцом определено и приготовлено. Невежество удержит вас от завтра. И если вы не станете на этот путь и не начнете взаимодействовать с тем, кто является гарантом и обеспечителем этого пути, это Дух Святой, то вы будете продолжать жить так, как будто у вас еще ничего нет, и вам еще ничего не известно. Поэтому утратил ли Адам волю Творца для него? Нет, воля Творца оставалась у Адама, она осталась его. Другое дело, Адам утратил обеспечителя воли Творца, того, на кого была возложена миссия вести и направлять Адама в воле Творца. Но, будьте внимательны, произошла не просто утрата, постарайтесь быть сейчас особенно внимательны, произошла не просто утрата. Это настолько важный момент сейчас, который мы будем обращать внимание. Поэтому будьте внимательны. Произошла не просто утрата или отделение человека. Воля Творца, спланированная Творцом в его мудрости для человека, изначально была спланирована для совершенного духа, души и тела. Для совершенного. Поэтому отсутствие совершенства хоть одной из составляющих автоматически делало неспособным человека находиться в совершенной воле Божией для него лично. Еще раз обозначу. Изначально совершенная воля Божия была спланирована и приготовлена для совершенного духа, души и тела. Это говорит о том, что после того, как человек согрешил и перестал быть совершенным духом, душой и телом, даже если восстановить какую-то одну из составляющих, при этом хоть одну из составляющих человека оставить несовершенной, человек не способен находиться в совершенной воле Божьей. Не воспринимайте это как то, что лишает вас радости. Я вам просто раскрываю некоторые истины, подводя вас к тому, что Творец совершил в крови своего Сына. Я больше на это акцент хочу ваш сделать. Поэтому именно на это и делал ставку падший дух. Падший дух делал ставку на то, что если человек отступит от воли Божией, и Дух Божий вынужден будет оставить дух человека, что с того момента человек больше никогда не сможет вернуться в волю Божию. Никогда. И вначале все выглядело именно так. Поэтому несложно предположить, что после того, что Адам сделал то, что он сделал, Люцифер ликовал. Потому что теперь в его представлении было то, что теперь он навсегда Господь над физическим миром. Господь. Но это было все лишь по причине того, что была тайна, была мудрость, которая была сокрыта. Сокрыта Творцом, но сокрыта на определенный период времени. Об этом тайне говорится Духом Святым уже через апостола Павла, уже представленное в Сыне Божьем и совершенное. Я прочитаю вам об этом тайне, которое не знал Люцифер, поэтому определенные его действия, они были абсолютно глупыми, так как он не знал. Послание к Ефесянам, 3 глава, Дух Святой через апостола Павла записал с 8 по 9 стих. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Духа Божьего и открывать всем, или Христова, конечно, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге». Тайны сокрытые. Писание говорит, что если бы они знали эту тайну, то они не распяли бы Господа славы, но она была сокрыта. Вы скажете, брат Олег, что скрывал Творец в своей мудрости? Что называется тайна? Давайте прочитаем некоторые стихи, которые открывают эту тайну. Эту тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его. Читаем сказанное Дух Святым через апостола Петра и записанное 1 Петра, 1 глава, 19-20 стих. «Драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного, непорочного чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира». Агнца, предназначенного еще прежде создания мира. То есть слово Агнец предназначен. Оно не появилось, когда Иисус пошел на крест или когда Иисус пришел во плоти. Нет. То, что вы видите, начиная с Евангелия Нового Завета, это исполнение того, что еще было в мудрости Божией прежде создания мира. Именно об этом пишет апостол Павел, как об откровении, которое наполнило его и которое он имеет задачу донести. И еще прочитаем то, что связано Духом Святым и записано в книге Откровений 13:8. Агнца, заклятого от создания мира. Вопрос. Что скрывал Творец в своей мудрости? Он скрывал Агнца. Вы скажете, брат Олег, ну это и так понятно. Ну если бы вам было понятно, то многое из того, что вы говорите и делали, вы бы никогда бы не говорили и не делали. Я пока сейчас не буду говорить, о чем именно я сказал сейчас. Итак, что Творец скрывал в своей мудрости? Агнца. Но не просто агнца за грех человека, а агнца, уже закланного за грех человека. Да, это бездна премудрости Божией. Потому что, возможно, вам кажется, брат Олег, как такое может быть? Давайте это представим как вопрос. Как вопрос, на который нам нужно сейчас получить ответ. Вопрос. Почему Творец заклал Агнца, еще прежде создания мира, заклал в своей мудрости? Почему это так было важно сделать именно в тот период времени? Еще прежде создания мира в своей мудрости Творец заклал Агнца. Ответ на этот вопрос несложный. Если вы будете достаточно внимательны, то вы скажете потом, впоследствии, что это даже логично. Поэтому просто послушайте, я вам представлю короткое объяснение или ответ на этот вопрос. Послушайте внимательно. Когда Творец в своей мудрости планировал естественный физический мир под качество своего духа, все имя для него, то Творец прекрасно осознавал, что одно из качеств того, кто потом будет жить в этом физическом мире, одно из качеств будет личность. То есть у того, кто будет жить в физическом мире, который Творец планировал под себя, будет такое качество, как личность. Что это за качество? Это качество предполагает право выбора. Но не право выбора, куда пойти, или право выбора, на что сесть, а право выбора в первую очередь между добром и злом. То есть мы так можем и сказать, что личность – это тот, кто имеет право выбора между добром и злом для нее. Другими словами, качество личности включает в себе право на ошибку. Качество личности включает в себя право на ошибку. Не разрешает ее совершать, но предоставляет такое право. Следовательно, предоставив это право на ошибку в саду Эдемском, во-первых, должно было что-то свидетельствовать об этом праве. Поэтому в Эдемском саду было дерево, которое известно нам из Писания как дерево познания добра и зла. Именно это дерево говорило о том, что это право предоставлено. Вы скажете, брат Олег, а если бы Бог убрал из Эдемского сада это дерево, то вы бы не могли сказать, что в Эдемском саду человек создан по его образу и подобию, потому что ничего бы не говорило о том, что там находится личность. Но сотворив человека личностью, он должен был по мудрости разместить в Эдемском саду, чтобы говорило бы человеку о том, что он личность или имеет право выбора. Поэтому было и помещено в Эдемском саду то, что говорило человеку о праве выбора. Бог не давал человеку разрешения на то, чтобы реализовать это право, но это право было, потому что он был личностью. Итак, человек, сотворив или спланировав в своей мудрости естественный физический мир, планировал под личность. Под личность. И зная, что человек, будучи духовным младенцем какое-то время, и имея возможность жить вечно, на каком-то этапе вечности может воспользоваться этим правом немудро. Или совершить что-то, что идет вразрез с его волей. Творец не планировал этого. Творец не планировал, что человек приступит к его воле. Но он это учел. Кстати, это очень важный момент выражения любви. Вообще любые любящие своих детей и родителей не ждут, когда дети сделают какую-то ошибку и ранят себя. Чаще всего родители действуют на опережение. То, что надо, закрывают. То, что надо, заматывают. То, что надо, прячут. То есть они создают определенную территорию, где будет по максимуму представлена безопасность для места, то есть для нахождения ребенка в этой территории. Творец не планировал, что человек, будучи личностью, на каком-то этапе времени приступит его волю. Но он это учел. Это важный момент в познании мудрости Божией. Что есть то, что Богом запланировано, а есть то, что им учтено. Но учтено не для того, чтобы было, а для того, чтобы содействовать тому, чтобы вернуть человека в то, что запланировано. Дай Бог мудрости в этом вопросе. То есть это можно сравнить с таким удивительным техническим новшеством, как подушки безопасности. Заметьте, что производители машин никогда не планируют аварии. Но они учитывают, что она может по разным причинам произойти. А послушайте, вопрос к вам. Вы когда садитесь в машину, кто-то видит подушки безопасности? Нет. Но заметьте, они же там есть? Есть. Послушайте меня внимательно. Агнец был предназначен еще прежде создания мира. Они бы не распяли Господа славы, если бы знали об этом. Вы не видите подушки безопасности, но они там есть. Производитель не планирует аварию. Но он ее учитывает. Поэтому есть момент в мудрости Божией, он представлен, что Агнец был заклан еще прежде создания мира. Если бы любящий человека-творец не учел возможную ошибку человека, то один раз любой человек, совершивший ошибку, перечеркнул бы всю волю Божию для человека навсегда. Но Бог учел это в своей мудрости, а выход из этой ошибки запланировал. Поэтому Творец возможную ошибку человека учел, а выход из нее запланировал. То есть я подвел вас к чему? Что закланный агнец есть кульминация плана Творца. Только так план Творца был совершен, и только так при любом поступке человека была возможность снова вернуть всех людей в волю Творца. Только в таком случае. Я верю, что это во многом подскажет вам определенные причины, почему что-то происходило, что-то не происходило, если вы для себя проводили подобные исследования. Но вот на что бы я хотел отметить. Это можно начать с слова «но». Есть «но». В чем это «но»? После того, как человек приступил волю Творца, после того, как человек вышел из воли Творца и больше не мог ее исполнять, агнец, закланный Творцом еще прежде создания мира, послушайте меня внимательно, не предоставлял человеку возможность просто вернуться в волю Творца. Послушайте меня внимательно. Агнец, о котором говорится и упоминается как о тайне сокрытой мудрости Божией, является тем, кто возвращает кому-то, конкретно кому-то, а именно тому, кто будет совершен. То есть воля Творца, его план, его намерения будут принадлежать не всем, а только одному. Причем не только воля Творца и его намерения, а и обеспечение для их выполнения. По сути, это удивительная сама по себе мудрость. Да, конечно, вы уже прекрасно понимаете, о ком я говорю. Я говорю о Сыне Божьем Иисусе. Когда Иисус пришел на эту землю, Он нес в себе полноту Божьего замысла. Я имею в виду полноту Божьего замысла не только об искуплении человека, но и полноту Божьего замысла в Его возвращении воли Творца и обеспечении этой воли. Послушайте, когда детально вы исследуете то, что Творец реализует в Его Сыне, вы начинаете видеть вот те микрошаги, которые по-другому вы не увидите никак. Потому что когда вы смотрите на Иисуса, чаще всего на Него смотрите как на того, кто либо вас из какой-то халепы вытаскивает, или как тот, кто реализует ваши желания. Все. Нет, послушайте, рассматривайте Его как пошаговую, представленную Божью мудрость. Пошагово представленную Божью мудрость. В котором в Иисусе все действия являются духовной юриспруденцией. Где нету ни одного действия по случайности, а каждое действие есть определенное для реализации воли Творца. Поэтому, когда Агнец Божий пришел на землю, послушайте меня внимательно, он пришел не просто для того, чтобы заплатить цену за грех человека. Нет. Он пришел на землю для того, чтобы через пролитую кровь получить законную власть над всем. Послушайте, над всем, что когда-либо было запланировано для людей. И получить власть над всем тем, что необходимо для выполнения этого. Бездна премудрости Божия. Бездна премудрости Божия. Я хочу прочитать вам некоторые стихи, которые раскрывают это. Иначе, то, что стало доступно через него, не могло бы называться наследием. Почему то, что стало доступно через Сына Божьего, мы называем наследием? Потому что то, что Иисус получил в результате пролитой им крови, являлось полностью его собственностью. Его собственностью. Но воле Божьей было определено передать это людям. Потому что Иисус приобрел это все не для себя. Не для себя. Я хочу прочитать вам это. Послушайте внимательно. Это то, что Дух Святой сказал через апостола Павла и записал послание к евреям, 9 глава. «Коль паче кровь Христа, который Духом Своим принес, Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истину. Потому Он, Иисус, есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, послушайте, где завещание, завещание имеет место всегда до смерти. А до смерти есть то, что Иисус пообещал. Ибо завещание там, послушайте, ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после, действительно после умершего. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Посему и Первый Завет был утвержден, не был, извиняюсь, потому и Первый Завет был утвержден не без крови. То есть надо было, чтобы произошла смерть. Именно по этой причине мы называем что-то Божье для нас, как уже наследие. То есть мы теперь не можем говорить слово «да», не подразумевая в нем чреноследие. Потому что все, что сейчас доступно каждому рожденному свыше как дар, есть наследие, переданное человеку через то, что сделал Сын Божий на кресте. То есть это вам как духовная юриспруденция. Поэтому да, это открывает нам определенную мудрость, сколько Творец сделал в крови своего Сына на кресте. То есть Он не только предоставил человеку возможность вернуться в его волю, но Он и предоставил каждому человеку возможность получить обеспечение для ее исполнения. Для ее исполнения. А вот как это звучит уже в первом послании к Коринфянам, извиняюсь, во втором послании к Коринфянам, потом возьмем из первого. 2 Коринфянам 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, или получив все, что потерял Адам, абсолютно все, обнищал ради вас или передал все, дабы вы обогатились или восстановились в обеспечении его нищетой». Послушайте, он унаследовал, или извиняюсь, он получил все, что Адам утратил, а потом, исполняя волю Божию, вернул это людям. Этот момент возвращения этого людям, момент обнищания или передачи. И вот как эти же слова представлены в 1 Коринфянам, 1 глава с 5 по 7 стих. «Потому что в нем вы обогатились всем. Потому что в духе Господа Иисуса, который вы приняли, вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Ибо свидетельство Духа Господня в вас утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Получается что? Что через кровь Агнца Божьего Иисуса, через Его завещание рожденным свыше, каждому рожденному свыше открыта дверь волю Творца, и в имени, и в служении Иисуса как Господа доступно обеспечение для ее исполнения. Я хочу, чтобы вы для себя увидели эту всю цепочку. Давайте я еще раз проведу вас по этой цепочке. Адам имел законное право, послушайте, законное право благословлять каждого человека, приходящего в мир. Благословлять только на реализацию воли Божьей. Другими словами, Адам был человек, который следил за тем, чтобы каждый человек, приходящий в мир, соответствовал и выполнял то, что было предназначено Творцом для него. Мы называем это господство. Но также Адаму были делегированы определенные полномочия, за благословением для обеспечения реализации воли Божьей. То есть Адам, у него был огромный спектр возложенных на него обязательств. Мы знаем с вами, что Адам это все утратил или передал это падшему ангельскому существу, как потом, впоследствии, сатана и говорит Иисусу, что я кому хочу, тому даю, что вся слава земли принадлежит мне, потому что она передана мне. Вот об этом говорится. Поэтому Адам больше не мог даже, послушайте, даже если бы в какой-то момент для него была пролита искупительная кровь, он не мог получить это назад, потому что это уже было утрачено. Все. Чтобы вернуть это, нужно, чтобы это было кому-то передано, совершенному. Адам уже не мог быть совершенным. Он не мог быть безупречным. По духу через искупление – да, но по душе и телу – нет. Поэтому Иисус, он был совершенный во всем. Поэтому вернуть, получить все мог только совершенный. Вот Сын Божий Иисус, пролив свою кровь, будучи абсолютно совершенным, получил или вернул себе все то, что было утрачено Адам. Потому из Писания называют Иисуса последний Адам. Другой стих из Писания называет его восстановитель развалин. То есть, еще есть пророческие стихи, которые говорят о том, что через Иисуса человеку снова стало быть доступным то, что было утрачено Адаму. Поэтому Иисус, пролив свою кровь и сказал, свершилось, он буквально обозначил, ребята, все, что принадлежало людям, мое. Послушай, все, что принадлежало людям и было в свое время утрачено, сюда входит и земля, как обеспечение реализации воли Божией. Теперь дано мне. Но дано мне не для меня, а дано мне, чтобы я это все оставил людям. Вернул. Брат Олег, ну вы никогда Иисуса так не рассматривали. Поэтому, возможно, вы и не стремились к исполнению воли Творца для вас лично. Потому что вы не узнали вообще, чем занимается Иисус сейчас, будучи в своем небесном служении. И с того момента, как Иисус получил это все, он не оставил это все себе. Спустя какое-то время он это все передал своим последователям. Слово «последователям» я бы хотел, чтобы вы больше рассматривал так. Передал тем, кто принял его как Агнца, а значит станут в результате его последователи. И когда он это передал, законно передал им, он сел одесную отца, чтобы то, что он передал, могло реализоваться на земле, как на небе. Именно с того момента, как он это передал, мы называем это унаследованное от сына. Унаследованное. Но что я унаследовал? Я не унаследовал все. Я унаследовал только то, что касается меня. Я восстановлен только в том, что касается меня. Все остальное – суета-сует. Для меня. Для меня есть только воля Божия, то, что для меня. Мы будем еще с вами об этом говорить, поэтому я хочу напомнить вам некоторые моменты по тезису, на которые мы сегодня отметили, и сделать на это акцент. А уже на следующей встрече мы больше подойдем к Сыну Божьему для того, чтобы могли увидеть, как это наследство в данном случае уже вам доступно и что вам рекомендуется с ним делать. Поэтому какие тезисы я отмечу по сегодняшней встрече? Что индивидуальная воля для духа человека планировалась Духом Божьим, исходя из его способностей и возможностей для реализации его воли. Это первый тезис. Второй. Личность имеет право выбора между добром и злом для нее. Это то, о чем мы говорили. Творец – это третий тезис. Творец возможную ошибку человека учел, а выход из нее запланировал. И еще один тезис, который мы отмечу, это самый последний. Что через кровь Агнца Божьего Иисуса, через его завещание, рожденное свыше, каждому рожденному свыше открыта дверь волю Творца, а в имени и служении Иисуса как Господа доступно обеспечение в ее исполнении. Это то, что было сделано Творцом через кровь Иисуса. И каждый рожденный свыше уже сейчас это все имеет. Уже сейчас. Мы с вами сегодня прошли непростой материал, но он является базовым. Он, возможно, выглядит как непростой. Я бы рекомендовал вам снова и снова прослушать, чтобы получить откровение. Это поможет вам увидеть те события, которые апостол Павел, я верю, в духе своем увидел. Увидел анс, закладного еще прежде создания мира, и потом представить его в послании к Ефесянам, Колоссянам, в слове «тайна». Тайна. Вот если вы после этого материала снова прочитаете послание к Ефесянам, особенно и послание к Колоссянам, я верю, что вам откроется сокрытое в Сыне Божьем Иисусе гораздо больше. Потому что есть то, к чему вы лично должны подойти практически. Вы лично должны для себя увидеть, что Иисус помазан и поставлен Творцом, чтобы Его воля, воля Творца для вас лично была обеспечена господством Иисуса даже в этой враждебной среде. То есть враждебная среда на сегодняшний день не препятствует реализации воли Творца, так как Иисус – Господь. И Господня земля, и все, что наполняет ее. И на этой радостной вести мы с вами сегодня остановимся. Поблагодарим в первую очередь, конечно, Творца за соделанное в Его Сыне. И пусть Дух Божий направляет вас в Его мудрости, чтобы то, что вы услышали, вы могли применять. Хотя бы, чтобы оно начало уже влиять на ваши молитвенные слова и исповедания в повседневности. Спасибо тебе, Отец, за твой Дух. Спасибо тебе за твое помазание. Спасибо тебе за то, что ты будешь направлять и вести нас всегда и везде в своей мудрости. Отец, мы выбираем волю твою. Отец, мы выбираем дарованное тобой, приготовленное тобой для каждого из нас лично. Направляй и веди, помоги каждому из нас лично не устраивать со своей жизни эксперимент, а идти по пути жизни, по которому уже определено и должно идти. И, Отец, я молюсь в согласии с каждым слушающим. В согласии о воле Твоей, для них приготовлены. Прямо сейчас Духом Твоим, Духом премудрости и откровения, дай направление ихним словам. Дай направление в том, что Ты ожидаешь от них лично. Прямо сейчас, да, открываются их глаза, да, открываются их уши на Твою волю, на Твое ожидание, на Твой план и Твои намерения. Во имя Иисуса. Я с благодарением, Отец, принимаю, что прямо сейчас они начинают видеть. Они начинают слышать, что есть воля Твоя для них благая, для них угодная и для них лично совершенная. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас открываются глаза и уши их на волю Твою. Спасибо Тебе за помазание, за это учение и за мудрость, которую Ты направляешь и ведешь каждого слушающего. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая могущественно действует через небесное служение Иисуса в нашей жизни. И мы берем свое семя веры, и на основании Твоего слова, Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб, пищу и обилие посеянному, мы высвобождаем свою веру в это обеспечение через это семя. Высвобождаем с этого семени урожай и говорим урожаю, поднимайся и приходи в руки сеющих семя во имя Иисуса. И, Отец, я молюсь в согласии с каждым сеющим семя, что прямо сейчас да приходит в ихнюю жизнь урожай. Прямо сейчас да выходят они из долгов, из недостатка. Прямо сейчас да заходят они в обеспечение воли Божией для них лично во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что урожай приходит, и воля Твоя обеспечена. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса. Аминь.